Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, отец Даниил.
Добрый день.
Мы продолжаем беседу о символе веры. В прошлый раз мы с отцом Даниилом разбирали творение человека, говорили о том, что человек – это венец творения, венец всего, что есть у нас на земле. О чем мы перейдем к следующей теме?
Да, действительно, говорить. Мы вот так вот медленно, но верно разбираем последовательно такие основные принципиальные, базовые вероучительные истины христианства. Для нас это необходимо, потому как в основе нашей веры, конечно же, лежит что? Учение о воскресении Иисуса Христа. Да? И вот для того, чтобы понять, зачем в мир приходит Бог, зачем Бог становится человеком, для чего вот эта вся очень странная и сложная история, которую мы прекрасно многие из нас знают, то есть то, что читаем мы в Евангелии, зачем вся вот эта предшествующая очень продолжительная тема подготовки к пришествию, рождению, боговоплощению. И все то многое, что для нас открывает Божественное Откровение, вот ради этого всего, ради в конечном счете ответа на вопрос, зачем в мир пришел Бог, мы и стараемся подробно разобрать вот эти, казалось бы, может даже как-то скрупулезно, вот эти детали нашего вероучения, потому что именно через них нам становится ясно и понятно, кто такой Иисус Христос. Вот. Это мое такое мнение. И сегодня в продолжении темы учения о творении, происхождении мира и человека мы, конечно же, вновь вернемся и еще раз более подробно рассмотрим очень важную тему. С одной стороны, завершим, может быть, отчасти повторением и напоминанием для каждого из нас основных таких базовых моментов, связанных с происхождением человека и его нахождением в первозданном состоянии. И далее я бы хотел, конечно, порассуждать сегодня с вами о вопросе принципиальном, безумно интересном, который называется грехопадение. Вот. Может быть, и эту тему мы сможем рассмотреть и в наших следующих программах. Итак, я не помню, говорили мы или нет, но в целом еще раз скажем о том, что сотворен человек, будучи венцом творения, будучи тем, ради чего все было обустроено и для кого все предназначалось, был поставлен управителем и назначен в особое место, которое называлось раем. Мы не будем вдаваться в подробности описания происхождения творения человека в отношении появление мужского и женского пола, но в целом коснемся того, что есть взгляд и мнение святых отцов о том, что предвидя грех, грехопадение человека, Бог устрояет и разделяет человека вот как бы, кстати, на две такие половины, мужское и женское начало, для того, чтобы в будущем вот, процесс рождение продолжался. Но это мнение совсем верное. Ну, например, его, если я не ошибаюсь, придерживался святитель Григорий Ниский и другие святые отцы. В общем-то, оно не находит оснований в Священном Писании, но вместе с тем мы вот как бы в разделении человека на мужской и женский пол должны увидеть вот ту суть в личностных взаимоотношениях, которые вкладываются Богом в то, что мы называем браком, ну, то есть союзом мужчины и женщины. О женщине, конечно, говорится как о помощнице, но это не совсем точное воспроизведение еврейского слова, которое определяет ее предназначение. Наверное, правильнее было бы говорить как о восполняющей. Всякое творение Божие было хорошо, это мы читаем в Священном Писании, однако одновременно с этим, после того труда, который Бог предлагает человеку в раю наречь имена животным, Адам видит всю сущность и суть природы вещей, поэтому называет, соответственно, каждое существо именно так и обозначает его именно так, как оно из себя что представляет, и далее он видит, что не находит для себя помощника, да, то есть подобного по роду и типу ему. И вот уже дальше происходит вот это вот то, что описывается в Священном Писании, некий символ и образ того единства, о котором в дальнейшем говорится в Писании, и, в общем-то, брак, о котором речь идет уже в Евангелии и в таком апостольском богословии. Состояние первозданного человека, вот на это мы должны тоже обратить внимание, каково оно было. Потому как вся дальнейшая история определяет то, по какой причине и как человек оказывается, ну вот, с теми трудностями и сложностями, которые являются следствием совершенного преступления. Человек по своему состоянию, как об этом говорят святые отцы, находился, еще раз повторю, в состоянии несмертности, то есть он не был бессмертен, и он не был смертен, как об этом пишет, например, святитель Афанасий Александрийский. Он как бы, природа человека находилась на таком пограничном состоянии между смертью и бессмертием. И вот та положительная заповедь, которая была дана Богом человеку в раю, она должна была определить его, ну, скажем так, конечное состояние. То есть Бог дает человеку заповедь в раю для того, чтобы он мог, исполняя ее добровольно, выполняя это послушание, утвердиться в ее соблюдении и тем самым, употребляя свободную волю на благо, достичь некой заданной цели. Вот для чего, собственно говоря, была предложена эта заповедь человеку в раю. Соответственно, не исполняя заповедь, ее нарушая, человек выпадает из этого богоблагодатного состояния и получается, что из этого пограничного состояния между смертью, между бессмертием абсолютным, да, и смертностью, он попадает в состояние смертности. Но при этом, в любом случае, Бог, зная все, предлагает человеку, ну, более сложный путь достижения конечно заданной цели. Что мы должны сказать о предназначении человека? Каково же предназначение человека в этом мире? Ну вот мы как-то тоже обозначали это. Для нас Священное Предание говорит о том, что Бог, предназначение человека заключается в том, что Бог определил его как блаженство твари и прославление Творца. Ну вот такое вот, такая вот очень, может быть, странная вещь звучит.
Да, мы еще говорили, что прославление Творца тоже такое, да, непонятное абсолютно.
Да, в таком, тема, может быть, да, эгоистическом формате. Вот, но, тем не менее, именно такой заданностью определяется Богом предназначение человека. Мы говорили о том, что вообще все творение, все, что совершает Бог, оно исходит из его абсолютного, из абсолютной любви. Бог есть любовь, и главное свойство любви заключается в том, что она изливается навне, любовь, она жертвенна, любовь, она имеет ряд очень глубоких свойств и качеств, и вот эти свойства и качества, они раскрываются в всем процессе творения, то, что совершает Бог, вот, и в этом, в том числе, видимом мире. Блаженство твари – это как раз-таки одна из явлений этой бесконечной божественной любви, которая направлена на человека. Блаженство твари – это та цель, которую предлагает Бог человеку воплотить в себе и реализовать тот образ, который Бог…
Ну, задумал, наверное.
Да, задумал и дает человеку. Мы говорили о том, что человек был сотворен по образу и по подобию, и по образу сотворил его образ, как некие заданные черты Божьи в человеке, употребляя которые, ты достигаешь конечной цели подобия Божия. Ну вот мы обычно говорим, цель жизни человека, там, Царство Небесное, там, что еще, спасение.
Стяжание Духа Святого.
Ну да, все это мы называем обожением в конечном счете, так сказать, более таким высоким богословским словом, а под обожением мы разумеем
максимальное приближение, да, своей сути к нему.
Да, можно высказать так более проще, но, например, Максим Исповедник говорил о том, что обожение есть обладание всеми теми свойствами, которыми Бог обладает по существу для человека, по благодати. То есть в мир приходит Бог, да, Бог становится человеком для чего? Вот обычно святоотеческая формулировка, которая, ну, определяет все. Для нас становится понятно, зачем спасение. Бог становится человеком, чтобы человек стал Богом. Видите, вот такая вот у нас цель. Вот как хотите, так с этим и теперь живите. Вот. Но что значит быть как Бог? И отсюда мы видим тоже всю трагедию грехопадения. Ну, пойдем, скажем так, в таком историческом контексте. Вначале Деницы, то есть ангельского мира, да, и потом уже дальше непосредственно самого человека. То есть цель-то была одна, которую определяет Бог только человеку. То есть вот, вот это вот желание стать Богом без Бога, оно становится для Деницы, которому вообще-то такая цель не была дана, погибелью, естественно, и по такому же принципу и тем же соблазнам совершает падение свое первый человек. Но цель, конечная цель, она остается одной, что, будучи данной человечеству, человеку в раю, ну и дальше, собственно, она такой же остается.
Здесь возникает логичный вопрос. Предвидя, зная прекрасно, что будет потом с человечеством, сколько всяких беспредельных вещей будет творить человек, Господь все равно дает и дает шанс, и нам продолжает сейчас его давать. Почему же тогда на начальном этапе можно было что-то изменить?
Да, это, конечно, такой вопрос, который вот будет существовать и существует испокон веков.
Да, и дальше ведь можно продолжать его, что Господь даже отправляет своего Сына, и несмотря на то, что Он отправляет своего Сына, мир продолжает грешить и падать.
Да, совершенно верно. Этот вопрос, он имеет свою логику, он имеет свое право на существование, и с таким вопросом и на ответ на этот вопрос пытаются дать многие святые отцы. Но, в общем-то, здесь надо понять, что вся проблема, с которой мы сталкиваемся в попытке ответить на этот вопрос, попытки понять суть и логику божественных действий, сводится к проблеме свободы. К проблеме свободы. Вопрос свободы, он напрямую связан с темой любви. Значит, когда мы говорим о цели творения человека, мы говорим о том, что Бог, будучи, Бог есть любовь, как об этом пишет Евангелист Иоанн, богослов, и в силу этой абсолютной любви, как следствие этой любви, которая изливается навне, Бог творит видимый мир, в котором Он не имеет нужды и необходимости сам по себе.
Есть ведь на эту тему богословская загадка, да, если так можно сказать, о том, что есть ли тот камень, который Бог не может сдвинуть, может ли он создать. И я слышала ответ, это как раз то, что этот камень человек, что с одной стороны вроде как и переделать в силах его, но с другой стороны свобода человека, которую он дал, поэтому как бы и не в силах.
Получается. Ну да, да, то есть это вот человеческая свобода, тот камень, потому как, нарушая ее, нарушаются принципы любви. Нарушается весь общий принцип, который был положен во всем нашем мироздании. И вот как раз-таки в свободе, свобода становится вот таким вот очень, очень вредной вещью, которая приносит огромные потери и огромный вред человеку в итоге-то получается. Хотя все за свободу сейчас борются сегодня, да, за разную свободу. Но одновременно с этим от нее происходит вообще полнейший хаос.
Ну, потому что надо понимать, что свобода не равно вседозволенности.
Безусловно, свобода не вседозволенность, но при этом свобода как вседозволенность, это опять же та параллель, которая идет от создания мира. Будете как боги. Вот будете как боги, да. Но
богом быть трудно.
Да, но вот немножко туда, немножко здесь вас просто обманули. Свобода, в ней проблема. И понимание свободы в том виде, который ее предлагает Бог человеку, она, конечно, вот в идеальной формации, она раскрывает в первую очередь вот этот вот потенциал любви и дает возможность человеку раскрыться. Так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всяк верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Вот говорит для нас Священное Писание, то, что так возлюбил Бог мир, что посылает даже Сына Своего. Но эта любовь не насильственная, это любовь, которую предлагает Бог человеку, опять же, зиждется на абсолютной свободе. Вот насколько Бог долготерпелив к нам, насколько мы постоянно совершаем такие вот вредные вещи, что, получается, отказываемся от многих даров, которые нам Бог, получается, дает. Абсолютно незаслуженно для нас. Незаслуженно. Потому что есть, вот, например, в Писании, мне притча очень нравится, о неверном домоуправителе, кажется, называется, где говорится о том, что...
Неправедно.
Да, как там хозяин, решил выгнать своего, кстати, управителя, да, и тот пошел, списал там часть долгов, которые были должны своему хозяину, и, в общем-то, тот, узнав об этом...
Оценил его,
да, его оценил,
умственные способности.
Да, хитрость и так далее. Хотя следовало бы сделать наоборот, да. Вот. И дальше Господь говорит такие слова интересные, Христос, о том, что, толкуя как бы эту притчу, говорит, что... Приобретайте себе друзей богатством неправедным. И в этом смысле эту притчу мы, применяя в целом к тому, что дает Бог человеку, понимаем, первое, что все, что у нас есть, это богатство для нас неправедное. Неправедное в смысле не потому что мы его получили не по правде, а по благодати. То есть нам это дает Бог... как бы в кредит, вот в кредит, но мы должны, используя его, приобрести себе друзей, понимаете, да, то есть мы должны его употребить так, чтобы оно нам принесло пользу и компенсировало бы вот для нас этот выданный некий кредит. В этом смысле божественная любовь для нас – это богатство абсолютно неправедное. Потому что вот в том виде, в котором мы существуем сейчас, вряд ли нас за это надо любить. Но вот Бог нас любит. И мы должны вот эту любовь компенсировать возможностью употребить ее, чтобы приобрести себе друзей. Ну, то есть друзей, под этими друзьями Писание разумеет добродетели. Употребить их так, чтобы эти друзья для тебя были потом ходатаями, потом, там. И вот, в общем-то, эта тема в данном случае прослеживается и здесь, в том, насколько Бог многое дает человеку и дал изначально, и продолжает предлагать ему воспользоваться теми возможностями, которые определены человечеству и человеку от своего сотворения и создания. Свобода, ее настоящий смысл раскрывается, конечно, во Христе, если мы, опять же, смотрим на мир сквозь призму христианского вероучения. Потому как свобода от греха или в грехе, более того, вопрос свободы предполагает, безусловно, не только ограничение от совершения греха, но это в первую очередь всегда творческий акт. Потому что все-таки это именно то, что Бог дает как некую заданность человеку еще в раю. И это то, что также определяет возможности действия свободы в человеке. Творчество.
Мне кажется, в этом плане очень хорошо объясняет цитата Блаженного Августина, да, все ее знают, про то, что люби Бога и делай, что хочешь. А в том плане легко ее понять, если применить, например, на человека. Мы же, когда любим другого человека, стараемся его не обижать, не делать что-то ему неприятное, заботиться. И если ты всем сердцем любишь Бога, то, следовательно, ты не будешь как-то расстраивать его убийствами, воровством, еще чем-то. И в этом, в общем-то, и есть свобода. Потому что ты делаешь, что хочешь.
Ну да, да, действительно, это так. Но вот мы как-то так очень интенсивно в эту тему погрузились, в нашу сегодняшнюю с вами беседу. Но мне кажется, вопрос свободы одни имеют такое основополагающее значение, опять же, дальше в рассмотрении темы грехопадения, как свободного волеизъявления и стремления человека, ну, если хотите, к непослушанию. Я думаю, что к этой теме мы как раз таки обратимся уже в нашей дальнейшей беседе.
Отец Даниил, большое спасибо за вашу сегодняшнюю лекцию. Я хочу напомнить, что в гостях у нашего радио был отец Даниил Рябинин, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, настоятель храма Благовещения города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.